Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, 17 часов и 8 минут в российской столице. Вы слушаете и смотрите программу «Особое мнение». Меня зовут Тоня Самсонова, и я с удовольствием беседую сегодня с журналистом, юристом и прочее, Михаилом Юрьевичем Борщевским. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер. В Лондоне возобновился суд по делу Чичваркина, и, в частности, предстоит решить вопрос об экстрадиции и о том, где судить все-таки его. На чьей стороне ваши симпатии в этот момент? Вы знакомы вообще с Чичваркиным?
Да, мы с Женей знакомы были в Москве. Ну, так, не совсем шапочное знакомство, но не совсем приятель. Mm-hmm. Что-то всегда мило общались, рассказывали друг другу анекдоты какие-то свежие. Вот. Вы понимаете, какая вещь? Ну, так сказать, там, где судить, неправильно сказано, потому что судить его можно только в России, в Англии его судить не за что. Вот. Я не уверен, что за этим делом стоит какая-то политика, в смысле политики, какие-то разборки силовиков, может быть, потому что я слышал такой слушок, что там одна группа силовиков имела интерес к его компании, и другая группа силовиков. И вот он пытался вроде бы проскочить между Сулой и Харибдой, и, так сказать, поэтому оказались все эти проблемы и неприятности. Это слух такой был. Насколько он справедлив, не знаю. Вот. Я боюсь, что англичане его выдадут, потому что здесь действительно, так сказать, чисто уголовные обвинения предъявлены. А уж насколько он имел отношение к похищению человека, или можно, и можно ли считать похищением человека, когда они из собственного экспедитора пытались вынуть деньги, которые тот вроде бы своровал, при том, что заявление в милицию они подали в свое время, но милиция ничего не сделала, это уже вопрос, который будет решать суд. Ну, такое какое-то обвинение тухленькое, так сказать, вот, неубедительное, по крайней мере, в пределах той информации, которой я обладаю. Тем более сомнительно, когда такое дело возбуждается спустя 5 лет.
То есть вам кажется, что это все какой-то срежиссированный процесс?
Нет, я этого не сказал. Я считаю, что здесь не исключено, что какие-то, так сказать, разборки силовиков, где Чичваркин мог оказаться возможным, оказался, так сказать, заложником вот чьих-то интересов. А вот на самом деле, как бы, было за что или не было за что, я это сказать не могу, потому что безответственно. Вообще он никогда не производил впечатления такого бандюкана, пришедшего в бизнес. Вот. Не производил такого впечатления.
Просто 1 февраля этого года вы довольно эмоционально высказывались по делу Чичваркина. Вы, в частности, тогда говорили, что те бизнесмены, которые считают, что их это не касается, то есть колокол звонит не по ним, это личная проблема Чичваркина, ждите, ваша очередь будет. Это я вас цитирую, для слушателей напоминаю, вы, конечно, это помните. В порядке бреда скажу, например, это Михаил Борщевский, 1 февраля, забастовка бизнес-сообщества на 2 часа, вот бизнесмены все, включая боксеров, берут и останавливают работу биржи в знак протеста против преследований и последований Чичваркина. Вот если «Правое дело» сможет организовать что-то такое, чтобы что-то произошло заметное, то «Правое дело», как у партии, очень серьезные перспективы. Вы сейчас, как считаете, должны...
Вы сейчас хорошо так смешно оговорились, меня цитируя, вместо брокеров сказал слово «боксеров». Ну, что касается «Правого дела», то, с моей точки зрения, этот проект, в общем, можно похоронить, потому что вот пример дела Чичваркина показал, что даже своего защитить не могут, даже, так сказать, вот, серьезно голос поднять не могут, да? Вот, это совершенно, так сказать, такой, по-моему, импотентная история. Вот, а что касается бизнесменов, то бизнесмены, они, вот, по-моему, ведут себя совершенно неправильно. Понимаете, вы спросили мое мнение по делу Чичваркина, я юрист, я обязан оперировать фактами, а не эмоциями.
Но вы тут говорили, что политик.
Секундочку. Вот. А когда вот эта вот вся история затевалась, когда объявляли его в розыск, когда там заочный арест, когда у его, по мнению его детей, изымали кредитные карточки в аэропорту, вот это все очень, так сказать, дурно пахло. Mm-hmm. Очень дурно пахло. Но, кстати, просто я сегодня менее эмоционален, чем 1 февраля, видимо, yeah, это погодное. Но на самом-то деле суть не меняется. Ведь я и сегодня говорю о том, что, скорее всего, по моему впечатлению, это дело явилось результатом разборок между силовиками. И вот этого бизнесмены не должны терпеть. Тем более после всего того, что за период с 1 февраля по сегодняшний день наговорил Медведев, о правовом государстве, о, так сказать, доминанте Конституции, так сказать, законности и всего прочего, кошмарении бизнеса. Вот. Ведь, знаете, разная ходит информация по поводу того, почему Магнитский оказался в тюрьме. Не там, почему он умер, это вообще отдельная история. Это, так сказать, одна разборка. Но я видел вот документы, правда, за подписью самого Магнитского, где он объяснял, что его-то в тюрьму посадили силовики за то, что он пытался доказать, что изъятые печати его компании были использованы сотрудниками МВД для того, чтобы похитить из бюджета 5 миллиардов рублей. То есть, опять-таки, так сказать, разборки с силовиками. Вот, поэтому общая ситуация для бизнеса в этом плане весьма и весьма неблагоприятная. Бизнес ничего не делает, бизнес молчит, ну и их дело.
Ну, у нас сегодня проходило голосование со слушателями, и там большинство радиослушателей «Эхо Москвы» говорят о том, что они не хотят, чтобы Чичваркина судили в России. Как вам кажется, в каком случае его судьба сложится наиболее благополучно?
Вы знаете, я вам отвечу сейчас формально, но правильно. Вот если Чичваркин... Если Чичваркин действительно виноват в похищении человека, как организатор этого преступления, да, то его надо судить и надо сажать. Если это, что называется, лапша, то есть на самом деле он ничего не делал, а ему это приписывают, на него это навешивают, то его надо оправдывать. Вообще, конечно, знаете, есть у меня мой личный афоризм, который я очень люблю. Когда мечтаешь, не надо себя ограничивать. Вот мечтать можно о том, чтобы британцы его выдали, а российский суд его оправдал. Вот тогда бы это было бы торжество закона. Да? Ну, если его не за что судить, действительно. Вот. Но мне почему-то хочется верить, что дело Чичваркина, оно может оказаться таким вот как бы знаковым не с точки зрения того, что британцы выдадут, не выдадут, а с точки зрения того, что уже, ну, значит, доколе. Вот, по-моему, уже в России, в самых верхах, уже вот этот беспредел силовиков в отношении бизнеса, он уже всех достал.
Ну, вы сказали, оправдал, и я сразу вспомнила Медведева, который увидел, сколько у нас обвинительных и оправдательных приговоров, и искренне удивился, что большинство обвинительных, он действительно вот до этих этажей власти не поступает информация о том, как оно все обстоит?
Ну, вы понимаете, ведь когда говорит Медведев или Путин о чем-то публично, это не значит, что вот та эмоция, которую они показывают, эта эмоция является истиной. Это все-таки же политики, причем политики такого мирового масштаба возглавляют страну. Да? Поэтому, как вы говорите, что он удивился. Я уверен совершенно, что он эти цифры знал давно. Но просто на публике в данном случае он решил показать это как удивление, а не как возмущение. Ровно так же, как в каких-то случаях, там, Путин, например, показывает возмущение, хотя информация ему давным-давно известна.
Ну вот он посылает сигнал, да, что, во всяком случае, его это удивляет и возмущает. А может ли так сработать система судопроизводства, что, там, например, все решат 50% обвинительных, 50%?
Нет, 50%, 50 на 50 не бывает никогда,
ну,
на самом деле.
Там как-то изменить статистику, они могут вследствие того, что Медведев сказал.
Это произойдет. Вот смотрите, вода камень точит. Значит, это первое. И второе, есть понятие инерции. Вот сейчас Медведев сказал про то, что не надо до суда сажать, ну, так, вот, за исключением редких особых случаев. Принято постановление Пленума Верховного Суда 2 недели назад, где довольно четко прописано, что только в исключительных случаях надо брать под стражу. История с Магнитским, который умирает в тюрьме, будучи неосужденным. Да?
А потом выясняется, вот, что 4 тысячи человек в год умирает.
Ну, это не выясняется. Вот эта цифра, ее кто-то назвал, один человек. Я знаю, что там вот такой есть правозащитник Андрей Бабушкин, который, да, он же правозащитник, говорит, что он, у него эта цифра вызывает большие сомнения. Вот. Я ничего похожего даже не слышал. Я слышал другую цифру, что из приблизительно 120-130 тысяч арестовываемых до суда в год, 25 тысяч, только задумайтесь, каждый пятый, выходит на свободу в зале суда.
То есть просто сидели просто
То есть просто сидели, либо их оправдывают, вот в эти 25 тысяч входят те, кого оправдали и прекратили дело, либо те, кому назначили наказание, не связанное с лишением свободы в суде. То есть следователи с помощью суда, между прочим, их посадили, они отсидели какое-то, неважно, 2-3 месяца, а потом суд им не дает лишения свободы. Вот страшная цифра. Вот. Но смысловая часть вот в чем. Что, конечно, вот эти вот месседжи, послания с самого верха подхватываются судебной властью, опять-таки наверху, и потихонечку просачиваются вниз. Потому что надо менять менталитет судей. То же самое, как изменение системы ФСИНа. Федеральной службы исполнения наказаний. Тоже это некий такой месседж, что хватит сажать, хватит сажать, хватит сажать. Вот поэтому я думаю, что через 2-3 года у нас статистика сильно изменится.
Смотрите, еще одна история, по поводу которой нам задают вопрос на сайте, о том, можно ли отзывать свою подпись в энергетической хартии. Связана она, конечно, с делом ЮКОСа и с тем, что постоянный третейский суд в Гааге, где рассматривалась жалоба акционеров ЮКОСа к Российской Федерации, признал, что энергетическая хартия применима к данному спору, несмотря на то, что российский парламент ее не ратифицировал.
Давайте объясним.
Давайте сначала это
вообще все это дело, всю эту историю можно разбить на 4 сегмента. Сегмент первый. Гаагский суд должен был принять решение о подсудности этого дела Гаагскому суду.
Принял
решение, что подсудно. Значит, ничего не, это решение не в пользу ЮКОСа, не в пользу Российской Федерации. Это решение о том, что дело подсудно. Пункт первый. Пункт второй. Применима ли хартия, энергетическая хартия к этому конкретному спору? Это второй раздел. Значит, здесь не так все. Вот здесь уже не так все однозначно. Суд принял решение, что применимо. Решение не бесспорное. Я объясню, почему. Я не говорю, что неправильно, я говорю, что не бесспорное. Значит, в силу Венской конвенции об исполнении международных договоров, если страна подписала какой-то международный договор и его не ратифицировала, то она обязана его соблюдать вплоть до выхода из этого договора. Получается, что подписав эту самую энергетическую хартию там, в 1994, допустим, году, мы обязаны были ее соблюдать вплоть до августа 2009 года, пока мы из нее не вышли. Выйти мы могли, это наше право. Это наше суверенное право. Это вообще это даже не обсуждается. Значит, там даже, может быть, стоило из нее раньше выйти. Но это уже как бы вопрос политический, а не юридический. Итак. Значит, вопрос юридический заключается вот в чем. А можно ли сегодня рассматривать дело с применением хартии, в которой сегодня мы не состоим никаким боком?
Но тогда состояли.
Вот. Но тогда, на момент возникновения правоотношений, состояли. То есть к тем правоотношениям тогдашним вроде бы хартия применима. Но суд-то происходит сегодня, и юрисдикция суда в отношении России существует постольку, поскольку мы находимся внутри хартии. Мы же уже сегодня не в хартии. Сегодня юрисдикция суда по хартии на нас не распространима, хотя к правоотношениям тогдашним, ЮКОСовским, она применима. Поэтому я и говорю, что вот здесь можно и так, и так. Это вот, вот здесь у меня нет однозначного ответа. Третий сегмент. Подождите, я сказал 4 сегмента. Давайте действительно разберемся, потому что комментариев сегодня было много и достаточно много неграмотных. Третий сегмент. Энергетическая хартия, ну, упрощая, не допускает реквизицию бизнеса. Поэтому, если дело будет рассматриваться, то той стороне надо будет доказывать, что ЮКОС, как бизнес, были реквизированы, национализированы, реквизированы, изъяты.
Притом избирательно.
Да, да. Значит, а мало того, это мало того, что это имело место быть, это имело место быть конкретно в отношении данной организации, а не в отношении такого-то сегмента бизнеса. И вот тут я думаю, что у истцов будут очень большие проблемы. Потому что говорить о реквизиции ЮКОСа юридически невозможно. Все имущество ЮКОСа ушло за долги, налоговые долги. Значит, надо будет доказывать там, в Гааге, что долгов у ЮКОСа налоговых не было. Это практически невозможно сделать.
Там есть еще один пункт об избирательности, и им надо будет доказать, что это произошло в адрес только одной компании, а не всех. И вот это как раз, мне кажется, гораздо легче доказывать.
Да, это, скорее всего, будет не так трудно доказывать. Хотя, должен вам сказать, что во многом, ну, сейчас, конечно, сторонники, так сказать, там, Ходорковского и ЮКОСа на меня набросили, как я могу сравнивать, но, поверьте мне, юридически первое дело ЮКОСа очень схоже с сегодняшним делом Арбат Престижа. В принципе, и там речь идет о недопустимости или наказуемости схем по минимализации налогов, по трансферному ценообразованию, по использованию внутренних офшоров. То есть речь идет ровно это же происходит сейчас в отношении Эльдорадо, насколько я знаю. То есть это как бы ЮКОС в этом плане был, а, первым, что всегда запоминается, и, б, самое важное, к ЮКОСу предъявили претензии, исходя из того толкования налогового законодательства, которое было в 2003 году, а применили эти претензии за 98, 99, 2000, то есть задним числом. Это было бы незаконно, если бы приняли новый закон, да, и распространили его назад во времени. Это было бы незаконно. Но закон не применяли, просто изменили толкование. что, в общем, юридически допустимо. Некрасиво смотрится, но допустимо. Но главное даже не в этом. А главное в том, что по этим налоговым схемам тогда работали многие. Очень многие. А применили это только в отношении ЮКОС. После 2003 года стало понятно, что эти схемы незаконны. То есть, стало понятно. Да? И когда после 2003 года по этим схемам кто-то работает, то здесь даже вопросов не возникает, когда их берут за хобот. Значит, вот поэтому все, кто после 2003 года попались на этом, нас это как бы сомнений не вызывает. Мы не говорим, что это политика, мы говорим, что да, тяжело делать бизнес в России.
Есть два вопроса еще по хартии. Первый вот в чем. Мы отозвали свою подпись из-под хартии. Можно ли с помощью этого документа, который имеет приоритет над нашими законами?
Не имеет не уже имеет. Сегодня? Нет.
Не имеет. Тем не менее, можно ли с помощью этой хартии судить за дела, которые были совершены в тот период, когда мы еще не отозвали подпись?
Вот я и говорю, что в принципе,
можно или нет?
В принципе, да. В принципе, да. Вопрос в том, возможно ли юрисдикция Гаагского суда в отношении страны, которая на момент рассмотрения дела в хартии не состоит. То есть, давайте
немножко... Разве на этот вопрос давайте... вы получили ответ, когда они вот сейчас сказали, что...
Вы меня спрашиваете, что решил Гаагский суд, или вы меня спрашиваете, как я отношусь к его решению? Давайте уточним.
Нет, вот вы говорите, что невозможно нас судить Гаагским судом.
Таня, вы меня спрашиваете сейчас о чем? Что решил Гаагский суд, вы это знаете лучше, чем я по информационным лентам. Или вы меня спрашиваете о том, как я отношусь к решению Гаагского суда. Вот я говорю, что в отношении применимости хартии к России сегодня у меня вопросы. Вот если бы мы в августе... Давайте изменим ситуацию, чтобы было понятно. Если бы мы в августе бы не отозвали свою подпись, и сегодня были бы членами этой хартии, пускай даже не ратифицировав ее, вопросов бы не было вообще. И юрисдикция Гаагского суда была бы применима, и регулирование хартии этих вопросов было бы применимо. Не тема.
Понятно.
Не тема.
Понятно.
Вот давайте я вам скажу такую вещь. Вот представьте себе, давайте изменим ситуацию. Значит, домовый комитет принял решение о том, что все на своих дверях должны повесить таблички с номерами квартир. Да? Значит, принял такое решение, но вы из этого дома уехали. Табличку не повесили, из дома уже уехали. И сегодня к вам домовый комитет предъявляет требование повесить табличку. Вы говорите, ребят, мы уже уехали. Вот если мы бы еще жили, вы могли бы требовать. Да, но они говорят вам, но решение мы приняли повесить таблички тогда, когда вы еще жили. Вы говорите, да, приняли, но я не успел исполнить, а сейчас я уже там не живу. И ваше решение домового комитета на меня сегодня не распространяется, я уже не живу в этом доме.
И когда, вот просто до конца хочу понять, когда постоянный третейский суд в Гааге, это я читаю информационное сообщение, где рассматривалась жалоба, признал, что энергетическая хартия применима к данному спору, несмотря
данному
на...
спору применима.
Применима.
Вопрос в другом.
Может ли
может ли Гаагский, третейский, постоянный и прочее, сегодня в качестве ответчика приглашать Россию, поскольку сегодня приглашать,
поскольку
сегодня
вот
Россия
понятно.
В хартии не состоит. Всё. Для меня это вопрос. Я не говорю, что не может, я не говорю, что может. Для меня это вопрос открытый.
Чем вызван вопрос? Тем, что сегодня же было сказано Валерием Язевым, президентом Российского газового общества, что он говорит, я убежден, что мы не будем платить компенсацию за нанесенный ущерб ЮКОСу. Россия не должна платить компенсации бывшим акционерам.
Ну, это он забегает сильно вперед, я не знаю, это вот он за свои слова пускай сам отвечает и комментирует, что он имел в виду сказать. Я вам говорю, что я не случайно сказал про 4 сегмента.
Но вот у него есть юридические основания так говорить, то есть потенциально?
Никаких. С моей точки зрения, никаких. Потому что если будет решение Гаагского суда о том, что мы должны платить, то несмотря на суверенитет наш, государственный, если мы подписались под то, что мы принимаем юрисдикцию Гаагского суда, мы будем платить. Мы будем платить. Но у меня есть, так сказать, сомнения в том, что Гаагский суд присудит такое решение. И уж точно, что не в размере 100 миллиардов долларов.
Еще одна история сегодня, успеем, я думаю, обсудить. Господин Пан Ги Мун сказал, что сегодня день борьбы со СПИДом, он сказал, что Россия в числе других стран применяет некоторые жесткие меры по отношению к тем людям, которые заражены ВИЧ.
И... Но в числе многих других стран.
Тут более 50.
Мы здесь не страна-изгой совсем. Значит, давайте я вам сразу объясню, что происходит на самом деле. У нас есть закон, по которому, значит, если иностранец пребывает на территории России и болен СПИДом, мы имеем право и должны его депортировать. Это и делается.
115 федеральный закон.
Спасибо. Вот. Это оно и делается. Значит, теперь что происходит с въездом в Россию? Если лицо запрашивает визу долгосрочную, то есть на срок более 3 месяцев, то у него затребуют справку на наличие или отсутствие СПИДа. И при наличии СПИДа ему справку, его не впустят в Россию на большой срок. Если он запрашивает визу до 3 месяцев, то есть краткосрочную визу, то такую справку у него не требуют. И визу выдают. Он может въехать и выехать.
Как турист, типа.
Как турист. Типа как туристам, к родственникам и так далее, и так далее. Ну, чем это объясняется, понятно, да, это и эпидемиологическая обстановка, и брать на себя, на нашу медицину, брать дополнительную нагрузку, еще иностранцев лечить тоже никто не хочет, они бы нас бы хорошо бы лечили, уже было бы хорошо.
Ну, правда, вот. Профильная комиссия сказала, что с эпидемиологической точки зрения это не имеет никакого смысла.
Нет, это я тоже слышал, что, значит, когда принимали закон, считали, что СПИД, так сказать, вот, заводится. У нас, к сожалению, своих источников СПИДа предостаточно. Но, с другой стороны, вот представьте себе, что Россия не депортирует, Россия лечит, да, насколько из Африки приедут людей просто лечиться. Просто лечиться.
Ну, то есть, пожертвуем правами человека
на перемещение, не надо мне приписывать слова, которые я не говорю. Я вам объясняю логику. Но, с моей точки зрения, я глобалист. Не антиглобалист, я глобалист. Я считаю, что мы живем в одном большом мире. В одном и большом. И поэтому вот эти все фонды, которые создаются для борьбы со СПИДом во всех странах, как частные, так и государственные, все это, конечно, очень здорово. Но если бы Пан Ги Мун призвал бы ООН создать организацию по борьбе со СПИДом и странам делать в нее взносы и лечить там, где люди хотят лечиться за счет вот этих международных средств, вот это было бы, мне кажется, разумным. Мы не можем вот запереться в России и считать, там, пускай наших соседей гуляет СПИД, пускай они все вымирают, а зато мы в России вот будем хорошо жить. Мне вообще кажется, что доминанта прав человека, она является абсолютной. Она является абсолютной. Другое дело, что голыми призывами Генассамблеи ООН или там Пан Ги Муна лично проблему не решить.
Гуманист и глобалист Михаил Борщевский в программе «Особое мнение». Никуда не уходите, мы вернемся через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова здравствуйте, это программа «Особое мнение». Михаил Борщевский у нас в гостях. Меня зовут Тоня Самсонова по-прежнему. У нас есть телефон. Здравствуйте, извините.
Здравствуйте.
Пока вы отвечаете, да, мы снимем телефонный звонок. +7 985 970 45 45 – это смс-приемник для ваших вопросов. Им уже активно пользуются жители Люберец, которые вас просят включиться в их ситуацию и хотя бы попробовать в ней разобраться. Значит, Артмал так подписался, наш пользователь на сайте hmsk.ru, говорит: «Михаил, добрый день. И вы, и я живем в Люберцах. Я, кстати, не знала. В скором времени у нас будут замечательные соседи на открытом поле, что прямо возле поворота на Желебино с Волгоградки. Равняют поле под огромный новый Черкизон, и ни местная администрация, ни экс-черкизовские предприниматели не скрывают, да, там будут и склады, и бараки, и торговли, и много-много азиатских гостей столицы. Окончательный транспортный коллапс, наркотрафик и так далее. Ну, все мы знаем, чем это грозит. Дальше. Диггер, Eternal Digger нам говорит: господин Борщевский, на территории муниципального образования Котельники, рядом с Люберцем, значит, ведется незаконное строительство, власти бездействуют. Ваше отношение к этой проблеме?
Ну, давайте эту проблему разделим на две. Значит, первое, о существующем положении вещей. Ведь действительно, поворот на Жулебино с Новорязанского шоссе сделан безобразно, сделан под светофор, вместо того, чтобы сделать там развязку двухуровневую. Значит, и там всегда пробка на 20-30 минут вот просто перед светофором. В любое время суток, в любое, даже по ночам. В час ночи минут на 10. Значит, это просто идиотизм наших строителей, организаторов дорожного движения. Вот там элементарно делалась развязка, есть место для нее. Значит, если там будет оптовый рынок, то понятно совершенно, что там просто эту дорогу можно будет забыть. Потому что по ней будет ездить нельзя. Значит, это объективная ситуация. А вообще эта история с новым Черкизоном в районе Желебино меня вот на какую мысль навела. Вот есть некий бизнесмен, в данном случае это фирма «Грант». Значит, они построили автомобильный рынок там вместо Южного порта, построили много автосалонов по одну сторону дороги, потом по другую сторону дороги построили торговый центр, что-то еще. И никаких претензий к ним быть не может. Бизнесмены существуют для того, чтобы делать прибыль. Вот они ее делают, застраивают все подряд. И поэтому их желание построить там оптовый рынок тоже к ним претензии предъявить нельзя. У них нет задачи заботиться о населении, у них нет задачи, так сказать, там, быть социально ответственным бизнесом, все это разговоры в пользу бедных, у них есть задача зарабатывать деньги. То, что оптовые рынки приносят миллиарды, это мы с вами знаем по Черкизону. Значит, поэтому они действуют правильно. Наверное, есть наивные люди, которые полагают, что местные муниципальные власти дают согласие на такие строительства бесплатно, без взяток. Я не из их числа. Значит, поэтому можно понять и чиновников, которые заинтересованы, чтобы вот дать такое разрешение. Можно понять. Но вот до чего должна дойти мера цинизма муниципальной власти, которой абсолютно плевать на свое собственное население. Вот просто плевать. Вот эти котельники дали согласие, дали разрешение. Котельники – это муниципальное образование внутри Люберецкого района. Глава Люберецкого района, Ружицкий, просто я с ним разговаривал, знаю, категорически против. Категорически против. Население бунтует, готово выйти на улицу. Значит, ну, я с Громовым не говорил, но, в общем, Громов вменяемый. И вряд ли этот губернатор дал бы такое согласие, потому что это просто закрыть Новорязанское шоссе. Вот фактически выезд в ту сторону, это Быково, это Жуковский. Между прочим, Жуковский, который по постановлению правительства становится у нас сейчас авиаградом и вообще, так сказать, одним из локомотивов развития авиационной... Не одним из, а единственным и главным локомотивом развития авиационной промышленности России. Значит, в него въехать будет нельзя. Ну, это дорога Урал, это на Челябинск, на Самару, вот все закрыто. Но и всем абсолютно плевать. Потому что я знаю настроение, я действительно там живу, я знаю настроение. Молодежь готова идти громить эти самые заборы. Вот сейчас провоцируют массовые беспорядки. Потом вызовут ОМОН. Еще больше настроят население против власти. И всем все ровно. Все видят. И никто ничего не делает. Вот. А администрация Котельников, ну, понятно, что они, исходя только из, ну, исключительно из гуманитарных соображений, разрешают это строительство, которое, повторяю еще раз, там есть возможность была бы прорыть отдельную дорогу, построить дальше. Ну, строили, там, как построили этот самый, как его, Крокус-Сити, как построили вот на Каширке твой дом, вот там вот огромное строительство. Транспортные проблемы не создали по уму. Но здесь строить нельзя. Либо надо делать отдельный въезд и выезд с МКАДа. Никто этим не собирается заниматься. Просто вот так прилепили, и все. Вот, поэтому и полное бессилие. Вот знаете, вот я вроде как бы юрист, вроде бы как бы... Я ничего не могу сделать. Я не могу даже ничего предположить, что сделать. Вот знаете, у меня такая страна, вот приедет барин нас рассует. Когда ситуацию увидел, я подумал, ну, кому позвонить, кому написать, ну, кто может вмешаться. Ну, что опять, так сказать, как Путин в Пикалёво, чтобы вот приехал кто-то из... Там, Путин, Медведев на место, посмотрели, что происходит... Может быть, сейчас вот нас Громов услышат. Все-таки он губернатор? Как-никак. Ну, невозможно. Вот беспредел. Причем, повторяю еще раз, самое возмутительное. Я говорю, бизнесмены не виноваты. Они думают о прибыли. Все нормально. Но местная власть, какое-то вот, вот, понимаете, вот маленькое муниципальное образование, котельники, там, размером, я не знаю, не знаю, с чем сравнить, да? Ну, мелочь какая-то. И законодательство такое, что никто вмешаться не может.
Михаил
самоуправление. А то, что они перекрывают федеральную трассу, перекроют, заблокируют федеральную трассу, то, что жители Московского района, Жулебино, не смогут все домой попасть, Лужков ничего сделать не может. То, что жители Подмосковья не смогут проехать, Громов ничего не может сделать. Вот такие у нас милые...
Вот жителям Котельников повезло, да? Вы живете неподалеку, вам эта проблема близка и понятна, и вы вот...
Да то же самое происходит и с садоводом.
Хорошо, да. Вообще, вы знаете, в другой нас, район.
Смотрите.
Да, будет те же
вообще,
самые проблемы.
Стоп. Во-первых, вообще, юго-восток Москвы – непрестижные места. Там это не Рублевка, это не Новая Рига, это не Киевское шоссе.
Отлично,
да?
Подходит для рынка.
Отлично подходит, зоны. Поэтому... В садоводе это делается вот то же самое, значит, заблокируют внутреннюю сторону МКАДа. В Люблино, там народ возмущается, тоже юго-восток. То есть все переносится на юго-восток. Вы знаете, вот три рынка на юго-востоке, три или даже четыре, может быть, будет. Все, юго-восток, как территория Москвы, будет потеряна. Вот. А что, вообще у меня другой вопрос. А почему надо в Москве или в ближнем Подмосковье делать оптовые рынки? Кто из москвичей ездит на оптовые рынки? Ведь понятно, что туда привозятся китайско-вьетнамские товары, приезжают со всей страны фуры и там покупают. Ну, сделайте...
Потому что у нас так логистический центр устроен, что к Москве все дороги стекаются.
Хорошо, слушай, но есть третье кольцо. Третье даже не МКАД, а третье бетонка. Ну, сделайте вроде бетонки.
Почему торгуют на вокзалах? Потому что туда все приезжают.
На вокзалах торгуют мелочевкой. Понимаете, и это выгодно, там кто-то едет в поезде, вы хочешь купить себе булочку.
Вот это ему... маленькая модель просто.
Это
того,
не маленькая модель. Там есть потребитель. Там есть потребитель. Там есть местный вокзальный потребитель. А вот эта вот оптовая торговля, она не на москвичей рассчитана. Просто в Москве сделали вот такой торг. Ну, знаете, да, есть игроки в казино во всем мире, да, во всех Соединенных Штатах. Но почему-то сделали для игры тот самый Атлантик-Сити и Лас-Вегас.
Потому что в Америке хорошие дороги,
хочешь
можно
поезжай.
Доехать.
Ну, так вот, есть у нас третье кольцо. Ну, третья бетонка. Там такие деньги, Тоня, гуляешь, что можно 10 бетонок построить.
Ну,
такие деньги. Ну, нет, это надо просто бизнесмену, у него поменьше взятку взять, зато заставить его построить дорогу. Как Крокус-Сити построили свою дорогу, а Галаров, когда строил Крокус-Сити, он построил дорогу, свой подъезд туда.
На слушаниях общественной палаты сегодня произошло еще одно довольно важное событие. Начальник управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите МВД РФ, Олег Зимин, сказал, сегодня отсутствует четкий механизм переселения потерпевших и свидетелей на безопасное место жительства. Такие меры защиты пока носят разовый характер. Защита свидетелей, защита потерпевших.
Он абсолютно прав. Он абсолютно прав. Значит, только надо понимать, что это все потребует еще колоссальных денег. Но если мы хотим вести серьезную борьбу с организованной преступностью, то мы должны защищать свидетелей. Чтобы защищать свидетелей, это и такие экзотические меры, как пластические операции, и физическая защита, но и переселение в безопасное место жительства со сменой документов, фамилии и так далее, и так далее, и так далее. Это принято во всем мире. Это требует денег, повторяю еще раз. И хорошо, что Зимин об этом заговорил. Потому что отчитываться о том, что вот у нас столько-то подзащитных, это дело легкое. А вот реально защитить людей – дело тяжелое. Но, повторяю еще раз, на это нужны деньги. Он совершенно правильно ставит об этом вопрос. Совершенно правильно. Вот, и дай бог, чтобы ему сопутствовала удача.
Кто из Москвы поедет в Ивановскую область?
Ну, во-первых, не обязательно из Москвы ехать в Ивановскую область. Можно из Москвы, из там, теплого стана переехать в Кузьминки. В Москве как раз потеряться нетрудно. Вот. А вот если там идет речь о теракте, например, то есть деревни Пупкина в деревню Тяпкина, можно переселить. Речь идет о человеческой жизни. Вот. Речь идет о правосудии. Поэтому я считаю, что, знаете, я не часто хвалю силовиков. Угу. И сегодня в начале передачи никак не хвалил уж точно. Но в данном случае силовик абсолютно прав. И дай бог, повторяю еще раз, чтобы Минфин пошел навстречу и выделил на это действительно реальные деньги.
Давайте сделаем кольцевую композицию. Откомментируйте быстро пришедшую новость. Лондонский суд отложил до 2 августа 2010 года слушание по делу Чичваркина. Защита в своем ходатайстве сослалась на необходимость перевести с русского на английский 29 томов материалов по делу.
Ну, я думаю, что просто они слышали начало нашей передачи, задумались и решили подумать подольше, поэтому до 2 августа отложили.
Чтобы Чичваркин спокойно пожил в Лондоне?
Да.
Спасибо большое, Михаил Борщевский. Программа «Особое мнение», телеканал RTVI и радиостанция «Эхо Москвы». Меня звали Тоня Самсонова. Всего доброго.